Москве 15 часов и 9 минут. Вас приветствует передача «Фирма», ее ведущая Яна Маргасова.
Добрый день, Ольга Журавлева.
Добрый день. У нас, естественно, есть соведущий Лев Хасис, которого вы сегодня услышите в пространном выступлении. Не странном, а длинном и очень интересном, увлекательном.
И по делу.
Да, по делу. Дело у нас сегодня называется «Кодек». Да-да, та самая компания, о которой мы совсем недавно слышали в новостях столько неутешительного. Мы говорим о компании «Кодек». Ваши истории, связанные с пленкой, бумагой, фотографиями, фотоаппаратами. Может быть, я не знаю...
Да мы, в общем-то, кроме «Кодека», ничем мы не пользовались, мне кажется,
почему?
Раньше.
Пленки? Пленки мы знали разные, фотоаппараты мы уже знаем разные.
Уже.
Да. Так что, товарищи дорогие, почешите в затылке, подумайте, какие истории у вас связаны с этой компанией, какой продукцией вы предпочитали пользоваться, что вас там, не знаю, потрясло. Первое знакомство с «Кодек» или еще что-нибудь.
Первое
Когда
фото.
Вы стали отличать «Кодек» от чего-то другого. Или, может быть, наоборот, обнаружили, что кроме «Кодека» есть масса всего интересного. Ну, для начала, как всегда, номер для связи плюс 7985-970-4545. Твиттер-аккаунт вызван. В сетевизоре нас видно. Некоторым даже слышно. Нам только видно. Будет, естественно, прямая телефонная линия, но во второй части передачи, когда вы расскажете свои претензии и свои восхищения выразите компании «Кодек». Ну, вопросы, которые на сайте прозвучали уже, были написаны точнее. Что случилось с «Кодек»? Неужели некогда гигант фотоиндустрии, изобретя цифровой фотоаппарат, так и не сумев извлечь из него прибыль, был вытеснен с рынка более расторопными конкурентами? Вы не поверите, но так оно и
Ответ
есть.
Ответ очень простой.
Да. Да. Да, действительно, так и есть. Но, разумеется, на этом все не заканчивается. Вот и другой тоже слушатель пишет. Сам «Кодек», понятно, никуда не исчезнет, а станет подразделением какой-то компании. Ну, не обязательно. Может быть, и какой-то другой выход найдется. А вот что будет с многочисленными ателье по фотоуслугам, кое в городах очень много и которые во многом полезны? В частности, срочная печать цифровых носителей, оцифровка видео и так далее. Я вам скажу, что пока мы все не перейдем на чисто домашнюю оцифровку и печать, наверное, еще будут существовать эти ателье. Неважно, будут ли они называться «Кодек» или как-то иначе, но пока туда будут приходить клиенты, они будут существовать. Это я вам гарантирую.
Да и профессиональное фото никто не отменял.
Разумеется.
Есть много случаев, когда они нам требуются.
Совершенно верно. Ну, а сейчас мы перейдем, как обычно, к исторической части нашей передачи.
Откуда ноги растут?
Давай.
Я всегда думала, что «Кодек», «Фуджи», «Коника» — все это японцы. Я жутко ошиблась.
Страшное разочарование тебя постигло.
24-летний клерк сберегательного банка Рочестера, город такой в штате Нью-Йорк, Джордж Истман решил однажды отдохнуть в Санто-Доминго. Его товарищ посоветовал ему зафиксировать свои впечатления об этой поездке и купить фотоаппарат. Джордж так и поступил, только вот фотоаппарат по размерам напоминал современную микроволновую печь. Для его установки необходим был такой тяжелый треножный штатив. Кроме этого...
Это такой, я прошу прощения, был такой деревянный ящик,
ящик.
Со шторкой.
Да, вот. Чудесно. Нужна была не шторка, Оля, а палатка. С собой также нужно было вести всевозможные фотоэмульсии, какие-то химикаты для проявки, высушивания. Да-да-да. Только лошадь, по словам Истмана, была в силах донести до места съемки всю эту экипировку. Ну и плюс еще инструктаж по тому, как пользоваться всем этим оборудованием. Он стоил $5.
Инструктаж?
Да, инструктаж отдельно. Так и не поехал Истман в Санто-Доминго, но очень заинтересовался фотографией и задумался над тем, как же усложнить этот сложный процесс фотографии.
Зачем же усложнять? Он его упростить.
Упростить, да. Из английских журналов Истман узнал, что фотографы сами готовят фотоэмульсию из желатина. То есть уже пытались как-то сделать проще этот процесс. Угу. Стеклянные пластины, на которые наносилась эмульсия, оставались чувствительными к свету и после высыхания могли, в общем-то, дальше использоваться. Воспользовавшись этим рецептом, Истман приступил к самостоятельному приготовлению желатиновой фотоэмульсии. Днем он работал в банке, а ночью экспериментировал на кухне. И его мама даже вспоминает, что иногда он так уставал, что спал у плиты на полу, на одеяле. После 3 лет экспериментов в общем-то, и ночевки у плиты. Ему, наконец, удалось разработать рецепт новой фотоэмульсии. И в 1880 году Истман не только изобрел сухую фотопластину, но и создал машину для массового изготовления таких пластин. И быстро понял всю перспективность бизнеса и ушел из банка. В 1885 году в газете появилась следующая реклама. «Вскоре вам будет представлена новая светочувствительная пленка, более экономичный и удобный заменитель сухих стеклянных пластин». А все почему? Потому что несколькими годами ранее он взял в аренду третий этаж здания на улице Стейт в Рочестере. Собственно, там до сих пор и находится штаб-квартира «Кодек». И приступил к производству сухих пластин. Одной из его первых покупок был двигатель стоимостью $125. И все, что он делал, он наносил фотографическую эмульсию на бумагу и придумал скручивать ее в трубочку. То есть делать компактней и
рулончики изобретал.
Да? Так. Все так. В общем-то, потом он сделал много еще химических манипуляций, и, потому что бумага была зернистая. Угу. Вот, всякие лаки, еще какие-то химические вещества. И получилось то, что сейчас напоминает вот пленку. Угу. В общем-то, кто еще помнит, как она выглядит?
Ну ладно, ладно, у нас неплохая память. Мы все знаем, как выглядит пленка. Многие еще хранят свои архивы какие-то в пленке, еще не все на цифру перевели, а даже если перевели пленку, на всякий случай хранят.
Со своим другом они создали товарищество, которое сначала не называлось «Кодек», а называлось «Компания Истмана по производству сухих фотопластин». А вот
коротенечко,
уже...
да.
Да, как раз. А вот уже в 1888 году впервые появилось название «Кодек», и на рынок поступили сразу фотоаппараты под маркой «Кодек» со слоганом «Вы нажимаете кнопку затвора, а мы сделаем все остальное».
Вот. Вот это была главная находка. Самая главная находка, мне кажется, была именно в том, какую задачу поставил перед собой Истман. Сделать, упростить процесс настолько, чтобы каждый человек мог стать себе, сам себе фотографом. И желательно еще и сам мог все это проявлять, печатать и вообще быть свободным от всяких, всяких специально обученных людей и дорогостоящих процедур.
Но все-таки изначально Кодек замкнул Истман. И компания «Кодек», они замкнули весь процесс фотопечати на себя, потому что те фотоаппараты, которые они производили, вот можно было отщелкать там 12, 16, 48 кадров, а потом весь этот блок, вот фотоаппарат, отправить в компанию «Кодек», чтобы дальше, как они и пообещали в своем слогане, все сделали, в общем-то, за фотографа. Но за деньги, конечно, и вот только с помощью своих химикатов, проявителей и так далее.
История происхождения самого слова «кодек», она довольно такая сомнительная нам показалась.
И странная. Что... Она, оказывается, не имеет отношения ни к фамилии, ни там, к прабабушкам и прадедушкам,
ничего
ни к чему
не,
такому.
Ничего не сокращали.
Но есть цитата, в которой Джордж Истман сам объясняет происхождение этого слова. «Я сам придумал это слово», — говорит он. «Буква К — моя любимая буква алфавита. Она мне кажется сильной и запоминающейся. Мне пришлось перепробовать множество комбинаций букв, прежде чем получилось слово, начинающееся и заканчивающееся на букву К».
То есть это мог быть квик, кнедлик, что угодно еще.
Да, да.
Хотя есть еще такая версия, что это якобы происходило еще и по созвучию с сокращением штата Северная Каролина, да?
Да.
Нодок.
Нодок. Но это очень странно.
Кажется, уж слишком притянуто. Хотя, возможно, и такое тоже в жизни случается.
Ну что же, если смотреть на историю компании дальше, то это будет просто череда и хроника изобретений и выведений.
И открытий в маркетинге.
Да, да. Более того, что делала компания? Компания присматривалась к изобретениям и к изобретателям, которые пытались запатентовать какие-то химические находки, и какие-то наиболее удачные из них покупали. Так, например, я перескочу эту как раз длинную хронику. Могу только сказать, что в России компания «Кодек» появилась в 1900 году, а не в тех 90-х, когда мы уже узнали об этой компании и о пленках.
А у нас вообще, кажется, когда закончился железный занавес, оборвался, когда люди стали чаще гораздо ездить, в том числе и за границу, и вообще куда-то ездить и смотреть что-то там, Они как раз с кодеками в основном поехали в первое это время. Фотоаппараты системы «Дурачок», «Мыльница» и так далее, они как раз вот первые фотографии первых зарубежных поездок массовых таких вот
были сделаны. При этом компания «Кодек», она не останавливалась в развитии на любительской фотопечати и на профессиональной тоже. Они также разрабатывали различные и линзы, и вот пленки, и для медицинской отрасли. И активно работали как раз с войсками армии США. Например, в 2017 году они разработали фотокамеры для аэрофотосъемки и обучили связистов сухопутных войск. И уже во всех других войнах они использовали как раз все эти
здесь
наработки.
Здесь мы готовы задать вопрос, потому что одна из величайших совершенно штук, которая произошла из компании «Кодек».
Я не зря сказала, что компания присматривалась к изобретателям.
Да. Она была изобретена двумя, по легенде, двумя молодыми людьми, причем музыкантами.
Она — это пленка, легендарная «Кодек Хром».
Цветная пленка. Это первая пленка цветная, которая вообще появилась в продаже. Изобрели ее два музыканта. Один сын музыканта еще тоже выдающегося, другой его товарищ, скрипач и пианист. Вот такие простые, хорошие люди. Ловкие пальцы и очень хорошая шустрая голова, я бы так сказала. Самое удивительное, что изобретатели «Кодехром» были тезки. И звали их одинаково. Поэтому мы просим вас прислать нам на номер +7 985 970 45 45 имя обоих изобретателей пленки, цветной пленки «Кодехром». Присылайте на номер +7 985 970 45 45. Пять первых правильно ответивших получают роман Розамунды Пилчер «Сентябрь». Это, естественно, именно роман, да, mm-hmm. Это художественное произведение. Хорошее, толстое, уютное,
красивое.
Да, выдающейся английской писательницы. Ну, ждем ваших ответов. А сейчас, вот для вас, Шадов, который плохо слушал сначала, расскажем, что на самом деле происходит с «Кодеком» сейчас. «Кодек-то все, банкрот», — открыл Шадов. «Не вписался в рынок, невидимая рука задушила. Почему молчим?» Шадов, мы с этого начали. Вот прям буквально с этого мы и начали, что он не вписался и что действительно он банкрот. А сейчас наша рубрика, в которой будет блистать Лев Хасис.
Цифирь. 1, 2, 3.
Eastman Kodak Company, широко известная как Kodak, является американской мультинациональной корпорацией, специализирующейся в области изображений и фотографического оборудования, а также сопутствующих материалов и услуг. Kodak, пожалуй, более всего ассоциируется именно с фотографией. Действительно, компания Eastman Kodak – более чем 130-летний производитель фотопленки, представивший миру также и более простые и недорогие камеры, фотопленки, фотобумагу, и, безусловно, совершил еще в конце 19 века революцию фотографии для широких масс. Поколение счастливых воспоминаний увековечено на бумаге Kodak. И фотографии в ее сегодняшнем виде не было бы, если бы не Kodak. На протяжении большей части 20 века Kodak занимал доминирующее положение на рынке фотопленки. Например, по некоторым данным, в 1976 году Kodak контролировал около 90% рынка продаж фотопленки и большую часть рынка фотоаппаратов и фотобумаги в США. С момента своего основания Kodak использовал стратегию производителей бритв, продавая недорогие фотоаппараты и зарабатывая большую часть прибыли на фотопленке, химических реактивах и фотобумаге. И эти, казалось бы, неприступные конкурентные позиции способствовали формированию весьма самодовольной корпоративной культуры, которая затем сыграла с компанией злую шутку. Первые облака появились на небосклоне Kodak в начале 1980-х, когда японская компания Fujifilm вышла на рынок США с более низкими ценами на пленки и материалы, но руководство Kodak отказывалась верить, что американские потребители могут перестать покупать Kodak и откажутся от их священного бренда. Kodak упустила возможность стать официальной пленкой Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, а Fuji выиграл эти спонсорские права, которые дали японцам возможность закрепиться на рынке. Fuji открыл завод по производству пленки в США и начал осуществлять стратегию агрессивного маркетинга и снижения цен, отгрызая долю рынка у Kodak. В течение десятилетия Kodak снизил свою рыночную долю на 15%, однако руководство не спешило реагировать на изменения и продолжал недооценивать своих соперников и быстро меняющийся мир. Кроме того, руководство Kodak не уделяло достаточного внимания вопросам защиты окружающей среды, что также нанесло имиджу компании серьезный урон. Ведь Kodak занимал одно из первых мест в позорном американском рейтинге наиболее загрязняющих окружающую среду компаний. Но реальные проблемы начались у компании в конце 90-х годов, когда продажи пленок стали падать под воздействием массового перехода потребителей на цифровые фотоаппараты. 2007 год был последним годом, в котором компания получила прибыль. В рамках своей стратегии спасения Kodak сосредоточился на цифровой фотографии и цифровой печати. Однако результаты продолжали ухудшаться. 19 января этого года Kodak подал заявление о защите от кредиторов в соответствии со знаменитой 11 главой Кодекса о банкротстве США, после чего компании удалось получить кредит в размере 950 миллионов долларов на 18 месяцев от Citigroup для того, чтобы избежать немедленной остановки бизнеса и попытаться восстановить платежеспособность. Для того, чтобы лучше понять масштаб катастрофы, представьте себе, что стоимость одной акции Kodak в конце 90-х годов составляла 93 доллара, а позавчера, при закрытии биржи, эта же акция стоила 49 центов. Всего 49 центов. Ну а полная капитализация компании составила и вовсе неприличные для Kodak 132 миллиона долларов. И это неудивительно. Общий долг Kodak составляет около 7 миллиардов долларов, что почти на 2 миллиарда превышает стоимость его активов. Так что Kodak практически перешел под управление кредиторов. Кстати, Walmart также является одним из кредиторов Kodak. Его представитель вместе с представителями Sony Pictures и еще 5 крупнейших кредиторов входит в состав комитета кредиторов Kodak. Однако приписывать падение Kodak его технологической отсталости было бы нечестно и несправедливо. Сейчас, во время, когда люди массово пользуются цифровыми фотоаппаратами, или мобильными телефонами с функцией фото- и видеокамеры, трудно поверить, что компания, которая изобрела и выпустила первую в мире цифровую камеру, обанкротилась. Kodak оказался в сегодняшнем критическом положении не потому, что не инвестировал в разработки и инновации. На самом деле, Kodak был, пожалуй, одним из самых рьяных новаторов, и многие технологии, которые используются сегодня в цифровых гаджетах Apple, Samsung, BlackBerry, HTC и других, созданы и запатентованы Kodak. Кстати, как часть своего плана по предотвращению банкротства, Kodak планирует продать свой портфель патентов. Беда Kodak не в недостатке разработок, а в стратегической маркетинговой близорукости и самоуверенности. Вдумайтесь, еще в 1975 году, 37 лет назад, Kodak выпустил первую в мире цифровую камеру, но потом бросил ее и спрятал, опасаясь, что это поставит под угрозу его бизнес фотопленок. Вспомните, в то время он контролировал 90% рынка. Kodak был так привязан к своей пленочной киноиндустрии, настолько уверовал в собственное величие, символ которого компания закрепила, назвав своим именем знаменитый зал в Лос-Анджелесе, в котором происходит вручение премии «Оскар», что упустил драгоценные годы и даже десятилетия. А когда он решил, что пора заняться цифрой, оказалось, что было уже слишком поздно. И сейчас, пытаясь сократить расходы, компания пытается отказаться от почетного соседства с «Оскаром», которое теперь компании не по карману.
И это был Лев Хасис. Да, трагическую историю, в общем-то, просто он нам рассказал. И цифры, да, цифры за душу берут. Что касается театра «Kodak». Голливудский театр «Kodak», где 11 лет подряд проводится церемония вручения кинопремии «Оскар», должен быть переименован. С таким требованием обратился в суд до недавнего времени крупнейший в мире производитель фотоаппаратов и фотопленки американская компания «Kodak». Данный иск обусловлен тем, что фирма стала банкротом и не в состоянии выплачивать по 4 миллиона долларов ежегодно за сохранение своего имени в названии театра. Ситуация осложняется еще и тем, что Американская академия киноискусств настроена сменить место награждения. Но вот ближайшая церемония 26 февраля пройдет как раз в театре «Kodak», видимо, в последний раз. Что касается... Я прошу прощения, Ген, да. Что касается традиционных наших воспоминаний о том, что является главным врагом и конкурентом Kodak, да, вот в мире пленок там понятно, что всегда вот рядом стояли там Fuji и Kodak, но сейчас главным врагом Kodak является время.
И вообще получается, что сам себя убил, потому что
зарезал сам себя.
Изобрел цифровую камеру, испугался. Спрятал.
Да. Ой, что это?
А с чего все начиналось? Вот откуда ноги росли? Оттуда, что хотим максимально упростить процесс фотосъемки.
Упростил настолько, да, что теперь вот это вот мы с Яной перед эфиром говорили, сфотографирую на телефон и пришлю, 15 лет назад выглядел абсолютным идиотизмом.
А вот здесь уже Kodak ни при чем, да.
Да, потому что, ну я говорю, время. Время стало развиваться так быстро в этой области, пошли такие вещи, а началось-то все с той самой цифровой фотографии, которую 37 лет назад придумали все в том же Kodak.
Наш Владимир в бане пишет, за фирму обидно реально, пленку их и негативную, и слайдовскую много использовал.
Да, и не вы один, скажем мы так. Ну, давайте же, скажите, что для вас в первую очередь Kodak? Это бренд, только имя, или все-таки в первую очередь знак качества? Если бренд 660-06-64, если качество 660-06-65. Сейчас чистый вопрос просто для искусства. Речь идет о банкроте фактически. А Kodak в первую очередь бренд или в первую очередь качество? Если бренд 660-06-64, если качество 660-06-65.
начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, как вы считаете, вот для вас лично кодек это в первую очередь имя, бренд 660-06-64, если это так. Если в первую очередь качество, знак качества, то 660-06-65. Так, нам продолжают писать, что на сегодняшний день кодек задолжал 7 миллиардов, в 97-м акции кодек стоили 92, сегодня не стоит ничего. Если вы внимательно, уважаемый One, слушали эфир, именно об этом сейчас нам так художественно рассказывал Лев Хасис, и ничего. Всего по нынешним меркам это стоит, это значит 49 центов, как мы знаем. Ну, что я хочу вам сказать. Пока вы голосуете и отвечаете на вопрос об имени, которые носили оба изобретателя плёнки Кодахром, да, мы уходим на перерыв на новости, а потом возвращаемся сюда и огласим список победителей, кто получит книжку.
И результаты голосования.
И результаты голосования. Это программа «Фирма». Говорим о Кодаке, несмотря на то, что он как бы банкрот, но мы еще не знаем, какая у него на самом деле история впереди. В Москве 15:35. Это программа «Фирма». Ее представляют ведущие Яна Маргасова.
Ольга Журавлева. Добрый день.
Всем. Добрый день еще раз. И вы уже слышали прочувственное выступление третьего нашего соведущего Льва Хасиса. Кстати, очень скоро, не далее как 12 числа, мы планируем представить вашему вниманию передачу с живым, скажем так, участием Льва Хасиса.
Нас который... будет трое.
Нас будет трое. Да, мы от начала до конца будем в эфире присутствовать. Единственное, что передачу мы запишем, потому что Лев прилетит всего на пару дней.
Такой график.
Да, и не попадет на, собственно, на прямой эфир. Но на кривой эфир мы выбрали соответствующую тему. Можем уже сейчас сказать, товарищи.
Угадайте.
В следующий раз мы будем говорить как раз вот о том самом Вулмарте, о котором Лев нам так часто говорит, которым мы не пользуемся, потому что в России его нет. Эта компания здесь не работает. Поэтому чистый интерес, вот абсолютно, безо всяких коммерческих
никаких
причин. Да. Просто интереса ради. Мы поговорим, во-первых, нам интересно, чем там Лев занимается за океаном, а во-вторых, мы как-то так косвенно слышали немножко об этой компании, и хотелось бы узнать поподробнее. Ну, а сейчас мы говорим о компании Kodak. Она называется Eastman Kodak, на самом деле, ее полное имя. И она действительно объявила о своем банкротстве. Вы пишете нам нежные всякие истории про то, что у вас с кодеком связано. Некоторые, правда, пишут теоретические всякие тексты, в том числе и философские. Кодек — это пример того, куда ведет компания американский менеджмент, который не хочет видеть изменений вокруг. Но не только американский менеджмент наступает на эти замечательные грабли.
Это на самом деле...
Любой менеджмент...
Эта история перекликается немножко и с Nokia, да, лидером в свое время.
Ну, вот где можно быть лидером всегда, с другой стороны, Яна.
Но когда говорят, что причина в том, что упустили именно вот маркетинговую какую-то стратегию, да, не технологическую, не, ничего такого, вот это очень обидно.
Ну, с другой стороны, тоже один из видов, я не знаю, любовь к знаниям в области маркетинга настолько же важна, вот, как в области технологий.
Илья, хочу ответить, он пишет: очень жаль, что может прекратиться производство не только цветных, но и черно-белых пленок от Kodak. Оно на самом деле уже с 2000-х годов сначала постепенно прекращается.
Да. Черно-белую бумагу уже не производят.
Да, в 2005-м сняли вот Kodak Chrome легендарную, о которой мы сейчас спрашивали и подведем итоги. Ну, в 2009-м прекратили производство.
Так что да. Жаль, но жизнь не стоит на месте. И здесь мы должны огласить имена наших и победителей, и цифры рикошета.
Общество потребителей!
Итак, нам, как стало известно, по результатам рикошета, большая часть позвонивших, значительная часть, все-таки считает, что кодек – это знак качества. Это не только имя, 13,6 имя выбрали, а 86,4% выбрали все-таки качество. Mm-hmm. Что неудивительно, это то самое качество, с которым мы сталкивались постоянно. Даже когда у нас уже был выбор выбрать между кодек, там, пленкой и какой-то другой пленкой, очень многие все-таки возвращались к кодек. Так что... За качество.
Причем
здесь...
возвращались за качеством, не за брендом.
Да, да. Хотя было действительно дороже. Это, кстати,
было.
тоже не вспомнить. Мы задавали вопрос по поводу вот той самой знаменитой пленки Kodak Chrome, которая была изобретена. Первая цветная пленка вообще была изобретена двумя, как ни странно, музыкантами. И некоторые даже прислали их полные имена и, по-моему, чуть ли не упоминание инструментов, на которых они играли. Действительно, мы спрашивали, как их звали. Имя у них было одно. Леопольд. Леопольд. Леопольд Манес и Леопольд Годовский. Леопольд Годовский-младший, потому что папенька его был тоже знаменитый музыкант. Правильно, первыми ответили про Леопольда те, кто получит у нас книжку Розамунды Пилчер под названием «Сентябрь. Издательство Слово». Так вот, получит эту книгу, вот приятно, много женщин. Женское произведение, очень хорошо. Алла, 916-482, Мария, 903-675, Алексей, 963-923, Михаил, 906-039 и Ирина, 926-915. Если здесь все правильно, я не знаю, бывает телефон, который на 915 начинается? Ну, наверное, бывает. Спасибо большое, всех поздравляем. Книги обязательно получите, вам позвонят референты, договоритесь, как получить. А мы переходим к главному. Мы переходим к вашим впечатлениям и ощущениям. Грустные и, я скажу так, не претензии или похвалы даже, а вот грустные и веселые истории, связанные с компанией. Вот давайте так, вот так, потому что очень редко получается.
Черно-белые и цветные.
Да, может быть так. Сказать. Вот я начну с одного из примеров такой вот истории, которая, вот трудно сказать, она как компанию характеризует? Неизвестно. Сейчас. Так. Где же это было? А, вот. На Кодак в авторежиме есть фото с моей любимой девушкой. Расстались. Больше таких фото не было, пишет Петр. Бэмс. То есть здесь удар гонга. Ну, на самом деле, это Кодаку должно вызывать теплые чувства или грустные, не знаю. Владимир в бане, когда писал по поводу пленок и то, что ему за фирму обидно, он пишет: у меня есть камеры Baby Kodak, не знаю какого года, может быть, довоенная или около того, антикварная. Так просто, купил в антикварном магазине, пузатенькая такая, смешная. По-моему, хорошая история. Ну, давайте, начнем с грустных историй, или, может быть, вы действительно вдруг обнаружили, что Kodak не идет ни в какое сравнение с чем-то другим, более качественным, по вашему мнению. Так что сначала с грустного.
Уголок аллергика.
Наш телефон 363-3659, код Москвы 495, и мы готовы выслушать ваши истории, связанные с компанией Kodak, с тем, что она производила. Может быть, кстати говоря, одна из грустных историй связана с тем, что вам вот действительно необходимо черно-белая там бумага ли, пленка ли, и вот что-то они перестали, может быть, производить. Так, Kodak не единственная жертва прогресса цифровых фото. Polaroid был первый, считает One. А дело в том, что с Polaroid'ом у Kodak связана еще более таинственная история, насколько я знаю. Ну, то есть не таинственная, даже судебная, да?
Было время, когда только Kodak производила все необходимые материалы и пленки для Polaroid. И пришло время, когда у них случилась патентная война, и Polaroid отвоевывал себе право делать самому себе, в конце концов, эти пленки.
Петр пишет по поводу грустного, кстати. Стали чаще менять партнеров. Как-то не надо печатать, чтобы посмотреть, проще забыть и не вспоминать. То есть, как бы, цифровая фотография разложила моральное общество. Вот так я скажу.
Глубинный пласт.
363-3659. Готовы выслушать вашу историю про Kodak. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Выключите, пожалуйста, приемник. Да, очень приятно, Михаил. Пользовались продукцией Kodak?
Пользовались. Имели один из первых цифровых фотоаппаратов этой фирмы.
Да вы что?
Вот. Ну да.
Ну и как он был?
Ну, по тем временам, конечно, когда пикселей там этих несчастных было даже не один, а 0,08. Конечно, это смешно. Но я хотел не об этом сказать. Очень обидно, конечно, вот мы не вспоминаем про кинопленку.
О, да, сколько фильмов было снято.
Да, сколько шедевров уникальных и голливудских, и не только, и много нашего хорошего кино снято на знаменитую пленку.
Ну, и Kodak продолжает сниматься все-таки.
Да, подразделение, вот Eastman Color, по-моему. Это
да, совершенно верно. Верно.
Да. Вот. Так что, к сожалению, жалко будет, если вот утратим такую, как говорится, хорошую пленку, будет тоже утрачена.
Да, возможно, все будет на хорошую цифру. Спасибо большое. Спасибо, да, Михаил, за этот звонок. Действительно грустно, что я могу сказать?
Пока мы в Советском Союзе снимали на Свему.
Шосткинское объединение Свема. Вот тоже, казалось бы, пленка, что мы в ней понимаем? Но вот Свему от Kodak отличить может любой идиот, простите
меня. Ну что не говори, если набраться сил и досмотреть все титры до конца практически во всех фильмах, сейчас это, конечно,
значок Кодека. Значок Кодека mm-hmm. там будет, да. Ну, давайте еще такую, ну, если не грустную, то какую-то такую вот историю, которую бы вы хотели вспомнить. Мы уже его как будто похоронили. Ничего, ничего, все будет хорошо еще. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Валерий Николаевич.
Валерий Николаевич.
Как раз по поводу Кодека хотел поговорить.
Давайте, рассказывайте. Что плохого у вас связано с Кодеком?
Прекрасно. Плохого? Да нет, плохого как раз ничего не связано, то скорее веселое и смешное, а может быть слегка грустное.
Давайте.
Насчет кинопленки.
Давайте.
В 1970 году я был в Алжире.
Угу.
Тогда, конечно, Кодек у нас купить кинопленку было, ой, как тяжело.
Угу.
Ну, естественно, там я, поскольку снимал на кинопленке 8 миллиметров, а там была кодековская фирма. Ну, уже тогда сервис был такой, вы знаете, покупаешь пленочку, снимаешь, она 2:8, отдаешь в лабораторию, они отправляли ее в Париж, там проявляли, разрезали пополам, наматывали на кассетку и возвращали обратно.
Так.
Ну, прекрасные кадры, все замечательно. А потом я вернулся в Россию, а поскольку я сам радиолюбитель, то работая в эфире, мне, ведь тогда у нас очень строго было, вы знаете, нельзя посторонних разговоров производить.
Так.
Мне один из радиолюбителей задает вопрос: вы когда-нибудь с цветной кинопленкой имели дело? Ну, так просто.
Угу.
А я говорю: да, конечно, вот особо нет, но вот эту историю рассказал. И меня, как нарушителя радиолюбительской дисциплины, закрыли на 2 месяца.
Ничего себе! Спасибо! Потрясающая история! Спасибо большое! Вот это да! Ты знаешь вообще, кто такие радиолюбители?
Ну, это очень
отдаленно. Да, это же отдельные совершенно культы, отдельная культура. Это люди, которые сами выходили на определенных частотах, общались между собой. Да, у них антенны были ого-го. У нас даже когда-то в эфире клуб диексистов был. Вот но они на самом деле очень иногда и помогали во всяких обстоятельствах, когда другой связи не было. Через радиолюбителей осуществлялась связь иногда там всяких экспедиций и так далее. Но вот то, что рассказали, конечно, про нарушение дисциплины, это гениально.
Почти как в спорте.
Да, 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 за допинг на 2 месяца. 363-3659, еще одна история. Вот такая вот, может быть, непростая, связанная с Кодек. Может быть, вы имеете просто тупо претензии к качеству, простите за это слово. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Здрасте, меня зовут Елена. Я вам расскажу интересную историю про пленку Кодек.
Давайте.
Моей матери 105 лет, она до сих пор жива. И я в ее архиве обнаружила стеклянный позитив фирмы Кодек 1912 года, когда ей было 6 лет.
Ого!
Я сделала с ней фотографию семейную ее матери с ее 9 детьми. И до сих пор это стеклянный позитив работает.
Это, конечно,
вот качество.
Да.
Вы знаете, вы только ради бога берегите. Если что, в Московском доме фотографии спросите у специалистов. Они знают, как с этими вещами обращаться.
Так вот, мне сделали в обычной цифровой фотографии.
Обалдеть.
Этого стеклянного позитива фотографию. На ней видно, что она когда-то была цветная. Там темно-бурые красные цвета проглядывают.
Угу.
Это был 1912 год.
Потрясающе. Спасибо за эту историю. Спасибо большое. Это гениально просто. Так, работаю на Почте России, сотрудничаем с Кодеком. Отличный партнер, всегда много заказов, а нам прибыль, пишет Ирина. Вот у человека, имею в виду компании, долгов 7 миллиардов, а Почта России очень даже хорошо с ним работает. Так. 363-3659, это наш телефон, и мы готовы перейти уже к... чисто фанатским историям.
Оде.
Да, оде. Ну, можно сказать, что предыдущая история была, конечно, тоже о качестве.
Ну, да.
О качестве производимых стеклянных пластин, которые через 100 лет можно пойти сделать оттиск. Это, конечно, гениально. Но давайте уже такие вот действительно светлые и радостные истории, связанные с Кодек. 363-3659. Сейчас будем принимать фанатов.
Вот такая вещь купил.
Долгая вещь.
Фан-клуб.
Ну, давайте, граждане, у кого есть светлая, жизнерадостная история, ну, не обязательно жизнерадостная, но какая-то вот такая вдохновляющая история, связанная с продукцией компании «Кодек». Неважно, кстати, с какой. 363-3659, алло, здравствуйте. Алло. Так, что-то плохо слышно вас, извините, пожалуйста. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Алло.
Алло. Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Леонид, Санкт-Петербург.
Леонид, давайте.
Вы, наверное, удивитесь, но есть еще очень много людей, которые до сих пор снимают на пленку «Кодек».
Я не удивляюсь. Нет, почему же?
А почему вы предпочитаете пленку именно «Кодек»?
Ну, дело в том, что я снимаю на большой формат, как раз тот ящик, о котором вы говорили в самом начале. Это большой формат или средний формат? Действительно, их слайдовая пленка сейчас является самой мелкозернистой, это «Эктохром 100G». И есть еще очень великолепная T-Max черно-белая пленка, которая до сих пор производится. И можете мне поверить, очень много людей, которые сейчас забивают морозильники этой пленкой с целью как бы обезопасить себя от того, что кодек обанкротится.
А вы фотограф, да?
Я любитель, ну, скажем так, любитель-маньяк.
Спасибо большое, Леонид.
Фан-клуб – это то самое.
Спасибо большое. Надеемся на выставку. Вот даже если не обанкротится кодек, мы все-таки надеемся, потому что пленочная фотография, согласитесь, она совсем другая.
Не, ну я потому снимаю, но совсем по-другому. Там совсем другие тона, и до сих пор цифра не достигла качества пленочной фотографии в среднем и большом формате.
Спасибо.
И, видимо, еще не скоро пока достигнем.
Спасибо вам большое за эту историю. Я только хотела сказать, что когда повсеместно стали появляться вот эти цифровые камеры, я стала страшно жалеть об утраченном искусстве. Я первый раз увидела, где-то за рубежом был один какой-то человек, у которого жена японка, и он из Японии привез как раз цифровую камеру и показывал, как это здорово. Вот фотография, там стоит как группа людей, да, а он ее приближает, обрезает там какие-то углы.
А
там
если неудачный кадр, можно удалить.
Вот. А люди перестали композицию смотреть. Если ты знал, что ты только через месяц это напечатаешь, когда вернешься, да, то ты уж старался, чтобы каждый кадр был вот как конфета, да, чтобы там все, ты уже зная особенность своего аппарата там и всех прочих штук, старался уже сфотографировать так, чтобы ух, и сразу на выставку. А сейчас, ну, подумаешь, ну, это неудачно, давайте еще раз переснимем. А когда, за сколько было сюрпризов с пленкой, когда приходишь потом, а там везде глаза закрыты, там кто-то рога выставил, кто-то
все
еще.
Все удачные, да, задаешь параметры.
Да, только хорошие, была еще такая формулировка. Печатаем только хорошие. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Наталья.
Наталья. Вы из Петербурга звоните?
Да.
Ну, рассказывайте про кодек. Что у вас с ним связано?
Очень милые, приятные воспоминания. Я занималась научной фотографией. Фотографировали тогда еще лет 20 и 30 назад небо, вспышки звезд, галактик и так далее. Делалось это в горах, очень холодно было. Были и наши пластинки, но наши, конечно, ни в какое сравнение не шли. По эмульсиям, по точности. И вот ночью надо было резать отмах пластинки, чтобы точно, чтобы не порезались, чтобы точно вложились в кассету. Лезешь при минус 16, минус 20 градусов на телескоп, кладешь кассету, потом спускаешься в потьмах, потом проявляешь. Никогда ни разу брака не было на этих пластинках. До сих пор храню желтые коробки. Ну, смешной, из-под 30 лет этим коробкам. И хочу сказать, что архивы стеклянные, наверное, по всему миру есть.
Да.
Так, есть, я знаю, что работала, я сама работала с стеклянными архивами в музеях, в Родищевском музее в Саратове, там все фонды были сфотографированы на стекле и хранятся. И я даже не знаю, каким образом, вот, наверное, могут и быть сейчас уничтожены, к сожалению. И даже если оцифровать их, качество будет другое по цвету. Вот
да, Наталья, наверное, так оно и есть. Спасибо большое за этот звонок. Я думаю, что все-таки настоящие фанаты, вот как это самое,
любители маньяки,
да, они все-таки понимают, что вот я до сих пор не выкидываю очень многие пленки, даже те, которые у меня оцифрованы. Не знаю, почему. И подруга моя, которая мне их цифрует, которая вся вообще в этом всем, в этой новой технике, и все она там знает прекрасно, говорит, оставь пока. Мало ли. Пусть
вот
будет.
Посмотрим, еще и пригодится.
Неизвестно, да, что там будет. 363-3659. Ваша история, связанная с продукцией «Кодек». Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, Здравствуйте, милые ведущие. У меня удивительная история, тоже связанная с кодеком.
Простите, как вас зовут, если можно?
Меня зовут Ольга, я из
Ольга.
Москвы.
Ага, очень хорошо, рассказывайте.
Я сохраняю дружеские и нежные отношения с женщиной, которая является однокурсницей моих родителей.
Угу.
А мне за 60, так что можете себе представить, ей за 90.
Угу.
И вот у ее мамы был роман с врачом, который попал на Первую мировую войну.
Угу.
Они переписывались и посылали друг другу фотографии. Он ей с фронта, а она ему свои и дочкины.
Угу.
Вот. И в одном из писем, ее письма к нему не сохранились, он погиб в 20-м году. А из его писем к ней видно, он пишет: «Это восторг, те фотографии, которые ты прислала мне, и как Зинка купается, и как ты с ней, ну просто хоть посылай кодеку на премию».
Ух ты!
Да.
Ольга, потрясающе!
Это вот такая семейная реликвия.
Спасибо вам большое за эту историю. Спасибо огромное.
А мы еще,
вот
мы
недавно,
еще как раз...
недавно вот ты говорила, да, кодокировать. Да,
да, как раз вот когда в России появилось подразделение компании «Кодек» и появилась продукция, то у нас не было термина «фотографировать», а был термин как раз «кодокировать».
Угу. «У меня была крайне черно-белая история», пишет Петр. Или Петр. «Как-то раз столько любимых, хороших людей наснимал, а пленка пустая оказалась».
Это,
да,
конечно,
такое
да.
тоже бывает.
Такие сюрпризы.
Один из самых худших рецептов проявителя для черно-белой фотопленки назывался «Кодек D76». Из всех цифровых камер «Кодек» самая худшая марка. Все ругают. У меня есть цифровые «Кодек» и «Кэнон» примерно одинаковой стоимости, но «Кодек» много хуже. Далее обрывается.
Ну вот.
Ну, бывает,
о,
да.
О том и речь, в общем-то, была.
Так, цветную фотопленку предпочитал Коника как более нежную, а в кино смотреть на «Кодек». Благодаря ей народ ценил живописную теплохолодность. О как. Вот бывает же. Остался черно-белый фильм о моем детстве, снятый отцом. Смотрю, когда хочу восстановить душевное равновесие, пишет Николай. Николай, это здорово, когда черно-белый фильм остался из детства. И там все есть, и все молодые, счастливые и здоровые. Это просто замечательно. Ну что, товарищи, мы, в общем-то, заканчиваем на этом такую очень какую-то сентиментальную,
очень душевную
историю про кодек. А с другой стороны, ведь прав наш слушатель, который пишет, что вот эта вот вещественная память о невещественных отношениях, хотя он философически достаточно формулирует, но это правда, так оно и есть. И, наверное, да, с цифрой очень многие вещи потерялись, потому что сфотографировать на телефон, сфоткать, простите меня, на трубу.
Ну, согласись, то, что не напечатано, а лежит в компьютере, мы это редко открываем, просто пересмотреть, перелистать.
Ну, если это как, уже... Кто как. Да? Да, да. Некоторые открывают достаточно регулярно, да. А, ну, все равно, конечно, вот на бумаге, на фотобумаге, и пленочная, или даже цифровая фотография, хорошо отпечатанная, она все-таки совсем другое ощущение дает. С другой стороны, там нельзя нарисовать рожки, которые ты можешь в компьютере нарисовать, там, убрать красные глазки и так далее.
Да.
А у моей знакомой засветили целую пленку с похорон отца. Извините, никак уж не переснять, так что цифра — это наше все, пишет Лена Брагина. Лена, я согласна, да, засветить пленку — это, конечно, уже прошла эта проблема. Но, с другой стороны, я вам скажу, я, будучи на отдыхе, свой прекрасный цифровой фотоаппарат уронила на пол.
Угу.
И на этом все закончилось. Нет, остались те кадры, которые были до, но... Ну, бывает, вся техника подводит, ну что сделаешь. А, техника вон даже сам кодек подвела, когда они не распознали, на какую технику ставить. Ну, а сейчас мы хотим провести голосование для после следующей, через следующую передачи, потому что в следующей, мы уже вам обещали, будет «Вулмарт». К нам придет Лев Хасис, мы втроем поговорим, мы все у него выясним и все вам расскажем. Он сам расскажет, так что будете 12 числа знать все про эту самую фирму. А сейчас выбираем фирму на следующие передачи и предлагаем вам голосование вот такую парочку. Боинг, Аэробус. Если вы хотите, чтобы в ближайшее время мы покопались в истории Боинга, то звоните 660-06-64. Если вас интересует Аэробус, 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, пожалуйста, помогите нам выбрать. Все такое вкусное мы не можем выбрать.
Да, большое.
Да, большое и вкусное. Если вы хотите в ближайших передачах услышать историю Боинга, то вы звоните 660-06-64. Я вижу, как вы звоните. А если вы хотите историю аэробуса, то 660-06-65. Вот пока хороший расклад, мне нравится, такой необычный.
С отрывом.
Еще несколько секунд голосуем. На самом деле просто нужно, ну не надо 50 на 50. Мы так с вами никогда не договорим. Товарищи, вы сами себя задерживаете. Боинг 660-06-64 или аэробус 660-06-65. Тот, кто выберет сейчас, там не на ту лошадку поставит, он все-таки запомнит, и когда-то, не так уж и не столько,
просто
не так много времени пройдет, мы все равно, конечно, расскажем и о той компании тоже. Но надо выбрать просто ближайшую. Это не говорит ни о том, что она лучше, ни о том, что она интересней. Просто она будет первой. Кто будет первым? Боинг или Аэробус? Ну, в принципе, можно уже сказать. Можно сказать, кто
можно,
будет первым. Да.
Да.
Давай еще. Ну, что ты? Не подглядывай.
Ну, вот, уже я подглядела. Уже посмотрела.
56,5% проголосовали за то, чтобы в ближайших передачах мы осветили Боинг. Боинг обязательно. Еще раз напомню, что 12 февраля у нас герой передачи. Герой. Ужас какой. Ну, в общем, тема передачи. Это компания Вормат, в которой сотрудничает у нас Лев Хазис на очень даже высоком Олимпе. И вот он с Олимпа спустится, как раз прилетит в Москву и расскажет нам все про эту самую компанию, которая в России пока не работает, поэтому это будет чисто спортивная передача.
Абсолютно.
Чисто спортивный интерес. А сегодня это была передача «Фирма», посвященная компании «Кодек», которой мы все-таки желаем, чтобы они как-то вылезли из этой ужасной истории.
Да, вылезет. Бренд какой мощный.
Да, что и бренд хранили, потому что мы поняли, что нам и нашим слушателям он очень дорог.
Столько как связано, память.
Столько связано, да. И как память, кстати, да. Тоже. Большое спасибо. Всего доброго. Яна Маргасова и Ольга Журавлева.
До свидания.
Фирма не вяжет веников.